Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, дорогие друзья. Написал нам наш слушатель, зритель Михаил Пархоменко и говорит: сделайте программу о самостоятельном изучении иностранных языков. И послушать хочется, и рассказать есть что. Мы сказали, а почему бы не сделать? Сделаем. Михаил, привет тебе и добро пожаловать на канал Тифлоинфо.
Добрый день, добрый вечер.
Все языки сейчас, понимаешь, все языки сразу не надо перечислять, потому что у нас народа-то много. Если мы сейчас начнем перечислять все языки, это займет некое время. Потому что, когда стало известно, что такая программа будет, другие участники нашей команды стали говорить: а я тоже хочу, мне есть что сказать. Ну, например, Кристина Тельпок. Крис, привет тебе.
Да, всем добрый вечер. Я на родном языке пока что.
Пока что. То есть ты не обещаешь, что и дальше будешь говорить только на родном, да? То есть тут как бы...
просто пока что. Сказать, как жизнь повернется. Но сегодня обещаю только на родном. Торжественно.
Торжественно обещаю.
Да.
Александр Ворцлав с нами также сегодня. Александру тоже есть что на эту тему сказать. Привет, Александр.
Добрый вечер и лабвакар. А это у меня все свои.
Так это же свой язык, это же латышский язык.
Да.
Вот, подожди, а лабас вакарис?
Это лабас вакарис?
Лабас вакарис немножко на другом языке.
Это два соседних языка.
Во как. А когда мы готовили программу, нам в ВКонтакте написала комментарий Николь Антонова, и я понял, что без Николи этот эфир не обойдется, потому что есть очень важная часть темы, которую Николь как раз может раскрыть. Николь, привет тебе и добро пожаловать в эфир.
Всем привет.
Только по-русски пока, да?
Пока да.
Кажется, что подключился еще один человек, но я готовился к эфиру, я не уверен, с нами он или нет. Алексей Щербаков с нами сегодня.
Меня слышно, надеюсь?
Так... Ура! Да!
Буэнос тардес.
Си, сеньор.
Буэнос тардес.
Я же обещала, извините.
Не, ну ты же сказала «пока». Там ключевое слово было «пока», и это важно было.
Да, никто не обещал,
что... программы.
Я не знаю. Тут у меня фоне, на заднем плане еще птицы поют, они на своем языке. Я не знаю, слышно их будет.
Черные дрозды, прекрасные совершенно.
Ты прямо знаешь?
Ну да, их знаю.
Ух ты! Я буду знать, как они называются.
Вот он еще и птичьи знает, ты понимаешь тут?
Да, именно они.
Вот подтверждение, это подтверждение, сигнал такой. А всех назвал, коллеги, нас сегодня много.
Ну, меня не назвали, но я ворвался. Да.
Я поэтому... Это вот он с птичьего переводит, это Андрей Поликанин.
Да. Добрый день, добрый вечер. Guten Abend, bonsoir à tous. И, в общем, на всех языках. Тут у нас приветствуют нас Анастасия Голубева, Сергей Флетин, Тимофей Игнатов. Так что... У нас есть слушатели.
Есть слушатели. А мне YouTube врет, он мне пишет, что нас смотрит только один человек, но явно комментатор.
Это ты, видимо.
Да, явно.
Я смотрел с ужасом такой.
Он что-то как-то явно.
Один зритель, это как?
Бывает. Ну не может такого быть.
Давайте мы, коллеги дорогие, начнем с такой истории. Я не буду расспрашивать у каждого, кто что учил, но я задам вопрос всем, и это вопрос, что называется...
Иначе закончится эфир сразу же.
Да. Но вопрос, на самом деле, скажем так, методологический. Вот мы говорим сегодня о самостоятельном изучении языков. А насколько важна та основа, которую вы получили в других местах, ну, не сами, да, будь то школа или институт, университет. То есть вот есть разница между человеком, нашим зрителем, который никогда нигде ничего не учил, но какой-нибудь English или Deutsch учил в какой-нибудь school или шуле и ничего не помнит, с одной стороны. И с другой стороны, человеком, у которого уже есть институтское образование, университетское образование, а он продолжает изучать языки самостоятельно. Я понимаю, что большинство из нас относится именно ко второй категории. Вот для самостоятельного изучения языков первоначальная методологическая основа, насколько она важна? И в вашем случае как это работает?
Я прошу прощения, она критически важна.
Говорит Михаил. Вот, да,
пожалуйста. В первую очередь, потому что, ну вот на своем элементарном примере скажу, то есть в школе я учил английский, когда-то давно, но потом у меня был период, когда я немножко, еще будучи школьником, увлекался эсперанто, но потом он прошел этот период сам собой, ну, не с кем было на эсперанто разговаривать, вот и все.
Ну, bonan vesperon, сеньора.
Да-да-да. А типа потом дальше уже университет, как второе образование ИНЯС. А дальше параллельно стал интересоваться разными культурами, еще учась на ИСТФАКе одновременно и на ИНЯЗе, и тут же сразу же и появился интерес к другим языкам, и все. И
то есть база, ты ИНЯЗовец с продолжением. У тебя база была заложена в университете, а дальше ты на протяжении своей жизни уже вот это все развиваешь.
Оно скорее так, оно одновременно пошло. То есть вот закончился первый курс ИНЯЗа. Точнее, он еще даже не закончился, первый курс ИНЯЗа, а уже все это началось.
У нас еще есть ИНЯЗовцы с продолжением. Ну, например, Андрей Поликанин.
Есть, да. Сейчас прочитаю сообщение Сергея Флетина. Чат у нас в приоритете, как всегда. К тому времени, когда решил серьезно заняться английским, я основательно подзабыл все, что мне дали в школе. Вот так.
То есть школьная основа оказалась, наверное, не столь... важный.
Да, Тимофей спрашивает, аспирант еще актуален? Тимофей, еще как, просто поверьте на слово.
Даже на Duolingo есть курс.
Этих чатов эсперантистских.
Нет. Эсперантисты, или как любовно говорят в этой теме присутствует эсперантятник, это очень такой добрый, душевный мир, который, в общем, он есть, он существует, и надеюсь, он будет существовать.
Как-нибудь дальше особую передачу об этом сделали? Уже делали года два назад. Ну, так металлическая
основа. Давайте я сейчас постараюсь быстро, хотя я в грудь много воздуха набрал виртуально. Значит, смотрите, я тот, который 10 лет назад был, я бы вам сказал однозначно, жестко, что да, важно изучать язык в университете, иначе никак, иначе вы не... погрузитесь в язык как в систему, в общем, ничего хорошего у вас не будет. Сейчас, живя уже 2,5 года в Германии, и живя здесь с женой, которая приехала практически с полным нулем по немецкому, я переоценил свои ценности, скажем так, переосмыслил свои ценности, и могу сказать следующее. Зависит от того, что вам нужно. Для чего вы учите этот язык? Если вы учите язык для... То есть две разные совершенно задачи. Если вы учите язык для того, чтобы... выучить язык, ну, не знаю, там, читать книги, просто погрузиться в культуру, это одно. А если вы учите язык для того, чтобы выжить в среде, потому что вас выкинуло в какую-то страну, добровольно ли или вынужденно ли вы перемещены, это совершенно другая цель. Совершенно другая цель.
То есть и цель вот для... другая, мотивация другая.
С Андреем согласен.
Да,
Категорически согласен.
И вот для первого, когда вы погружаетесь, когда вам надо культуру, когда вам надо систему, когда вам надо что-то такое, университетское образование, пожалуй, да, критически важно. Потому что в университете, причем не обязательно на ИНЯЗе, конечно, хорошо, но не обязательно, вас прежде всего научили учиться. Университет, ну, вообще для этого, если что. В основном, вот.
Хорошее напоминание.
Да, и вы можете вот это делать, конспекты, и записывать от руки в словарик, что-то такое, составлять какие-то карточки, какие-то таблички поддержные, какие-то спряжения глаголов, какие-то графички можете рисовать, если вам это удобно. Какие-то вот эти вот стрелка туда, стрелка сюда, деревья какие-то рисовать, что-то еще бинарное, если вам так удобно. Вот. А если вам язык нужен для того, чтобы выживать, то неважно, учили вы в школе, учили в университете, вообще нигде не учили. Это вообще другой экспириенс, извините, другой опыт.
Учиться плавать, я прошу прощения, yeah. Это как учиться плавать. Можно в бассейне с тренером, а можно кинул в реку и давай плыви.
У человека сердце остановилось от страха и умер.
Ага, вот. И все.
Да.
Вот. Я могу добавить, продолжить про то, нужно или не нужно. Да? Очень хорошо иметь в своем арсенале какие-нибудь там методологические, там, по возможности, да, особенности, да, то есть методологию саму по себе, да, но это все нужно складывать в каких-то пропорциях, да, потому что тут все сказали, да, что про причины, по каким ты учишь язык, а одна деталь, да, если там другая причина, естественно, если да, то совсем другое. Я просто один пример приведу. Рассказывали в Латвии сами преподаватели латышского языка, они учили, преподавали язык для всяких разных арабов, ну, там, иммигрантов, да, с Африки и так далее. Вот они идут, учат латышский язык. Она им там объясняет всю правильный литературный латышский язык. Они выходят на улицу, да, они слышат, как разговаривает народ.
Они слышат другое.
И они приходят, и они слышат смесь, а у нас все по-другому. А у нас в народе смесь, то есть вставки слов с русского, с английского, потому что английский сейчас популярный англицизм, и в силу особенностей культуры немецкие слова. И он говорит, а почему вы нам объясняете вот так, а это вот так? И она говорит, а мне очень сложно это объяснить, почему.
Так, а это получается, что преподавание языка здесь отстает от реальности. То есть это проблема, на самом деле, и система преподавания тоже, которая преподает что-то свое. А потом выясняется, что это свое, нормативное, несколько отличается от того, что реально используется.
В Германии это вообще...
Я прошу прощения, еще тоже. Это то же самое в Беларуси, пожалуйста. Я вам могу сказать, что любой учебник официальный, государственный, там, который в Беларуси издан, вот за последние даже вот несколько десятилетий, уже и советские, и постсоветские даже учебники по белорусскому языку, они все отстают от реальности. Там совершенно не так все.
Это примерно так же дела обстоят с испанским языком.
Говорит Алексей Щербаков.
Да, и продолжи про Латинскую Америку, да.
Потому что, смотрите, очень часто, когда даже преподаватели испанского языка приезжают в Аргентину, даже со своим багажом.
Ой-ой-ой.
И они, у них они находятся в ступоре, им надо переучиваться, потому что есть фразы, там, предметы быта, предметы одежды, очень не совпадают с кастильским вариантом. И у нас учебники в России, которые издаются на постсоветском пространстве, они ориентируются на кастильскую норму, и про аргентинскую норму они вообще не знают. И самое интересное, что абсолютно. Все учебники... которые даже
абсолютно верно. Такая же проблема
в Аргентине, они тоже рассчитаны на кастильскую норму.
Там самое убойное, что в ну, Аргентина это вообще крайняя степень.
Да, это крайняя степень.
Это крайняя, это Мексика. Крайняя, вообще крайний хардкор, это все-таки Мексика, я бы сказал.
Да не, я мексиканский спокойно
Мексика для меня не самый хардкор, для меня самый хардкор в плане понимания это Куба, хотя она... Ну...
Не, Куба наоборот легко понимается. Вот Куба у меня не вызывает вообще проблем.
На самом деле здесь...
Куба и Аргентина – самые понятные диалекты.
Смысл на самом деле здесь в том, что даже когда мы нашли учебник, мы будем об этом говорить, выбор учебника и прочее, вот совершенно не факт, что этот учебник охватывает
ребята,
те варианты.
Ребята, а теперь один маленький пример. Волосы на голове. Леша подтвердит. И остальные. Волосы на голове. А, Крис уже смеется. Значит, да. По-кастильски это два разных слова вообще. Да, по-кастильски это называется пело.
Да.
В Латинской Америке это называется кавейо.
Да,
учили обоим вариантам, но это было в МГУ много лет назад.
Слушай, а это одно слово, ребята. Да, это простые. Причем это не какая-то там предмет одежды мексиканских, простите, аборигенов, а это волосы на голове всего лишь.
А я вот чего хочу
там
понять.
Про автомобиль, здесь... про автобус тоже.
Все
там.
Что угодно, да. И ты приезжаешь, ты выучил испанский, у тебя C1. Ты приехал и...
А у тебя C1 по кастильскому, прости, а вот не поэтому.
Это вы еще только вот с испанским попробовали. А вот вы представьте себе португальский, где африканский португальский, европейский португальский, бразильский португальский.
Это три разных
португальских. Далеко ходить не надо. У нас тут люди плачут. У нас Германия. Всего одна страна.
Мы сейчас в Германии сколько в этой стране вариантов
немецкого?
Слушайте,
мы не будем сейчас говорить про швейцарский и немецкий, потому что у меня дергаться глаз начнет.
Давайте мы его оставим.
А еще Байерн.
Нет, дело в том, что, как правильно меня... Я говорю, что вот в немецком куча диалектов, на работе говорю. Представь, вот в немецком куча диалектов, очень сложно. Есть Hochdeutsch, литературный немецкий, да, и есть куча диалектов. Меня CTO тогдашний мой поправляет, ну, техдиректор, да, поправляет, говорит, а еще есть Hochdeutsch в исполнении... носителей разных диалектов. То есть они уверены, что они говорят на литературном, но ты их фиг два поймешь, потому что это... Короче, это больно.
И вот сидит бедный, изучающий иностранный язык самостоятельно где-нибудь в Москве, в Краснодаре или где-то еще. И он пытается в это море погрузиться.
Можно я поделюсь немножко тоже своими впечатлениями от столкновений с немецкой реальностью?
Ой,
Да, ой, именно что. Я жила на границе со Швейцарией, а там, ну, особая атмосфера. То есть я оттуда на протяжении полутора месяцев не выезжала. Я нахваталась словечек, произношения. То есть у меня ухо настроилось.
Особая атмосфера, ты мягко сказала, да?
Да. Я приехала в Берлин. Ко мне обращается человек и понимает, что, наверное, он мне предлагает помощь. Но у меня такая паника, я понимаю, что я его не понимаю. Я, ну, буквально там через какое-то время я перестроилась, конечно, но вот осознание того, что ты приезжаешь, и тебе нужно какое-то время, чтобы въезжать, потому что ты не носитель языка, это, конечно, такая
мои немцы на работе меня успокаивают и говорят, что они не понимают сами.
Я все-таки здесь хочу немножко спустить нас.
Примерно то же самое рассказывала про США, про Америку, то же самое. Она сидела, значит, там в этой...
Подождите, подождите, все, иначе мы не закончим.
Слушайте, чат,
да,
Тимофей,
да,
Игнатов,
да.
Тут пишет такое, что мне хочется заржать, но я боюсь клиповать микрофон. Да. Мне хочется очень громко заржать. По-моему, немецкий самый легкий язык. В сравнении с английским и французским так точно. Хорошо, я отвернусь.
Ага, да, сейчас. Так подождите, уважаемые коллеги. Я просто хочу здесь...
Самый легкий язык, говорите, ну...
Да, давай, без проблем.
Конечно, попробуй изучи.
Я хочу, коллеги, немножко изменить здесь...
Я человек хинди еще не видел, или иврит.
Направление... Слушайте, а меня слышно? Я что-то пытаюсь заслушать.
Да, да. Ты слышу. Всем мешаешь, извини.
Ничего. Я хочу... А вот, на самом деле, на чем остановиться, у нас тут пошел такой разговор про людей, которые учились в университетах, или которые в языковой среде, которые брошены в эту языковую среду и так далее. Ну вот, а ведь есть же люди, которые в университетах в лингвистических не учились, языковую среду не брошены. И среди наших слушателей таких, на самом деле, я думаю, большинство. Да. Вот Николь Антонова сейчас сидит у нас такая тихая и спокойная.
Да-да-да, я думаю, как вклиниться в эту историю. Но...
Так я тебя пытаюсь туда вклинить, даже у меня не получается.
Ну что касаемо вот моего отношения, я, к сожалению, дальше английского не продвинулась, но я так чувствую, что после этого эфира я начну учить какой-нибудь китайский или корейский, наверное. Ну, по поводу английского языка, да, я его знаю на школьном уровне хорошо. Мне об этом говорили преподаватели всегда. Я спокойно могла там тексты большие достаточно переводить на слух. Прям многие удивлялись. Мне даже советовали идти на переводчик в свое время. Я даже как-то об этом подумывала, но как-то оно не сложилось или у меня не было какого-то упорства, я не знаю чего. Но у меня в колледже просто была очень интересная ситуация, когда я училась на массажиста, у нас тоже там английский язык был, у нас была очень хорошая преподавательница, я ничего не могу сказать по поводу ее преподавания, они, ну, как бы программа, она везде одна, но у меня как-то один раз мы с ней разговорились, я говорю, ну, вы нас как бы учите, я все понимаю, но давайте учиться будем реально, вдруг ко мне реально пациент придет, иностранец. И я не смогу ему объяснить даже, как ему там лечь, как ему там сесть, или что ему там снять, или все остальное. Вещи, да.
Вдруг реально придет иностранец.
Что самое интересное, он пришел. Ага. Это другая уже история.
А сказала?
Ну, она попыталась мне хоть что-то как-то объяснить, но в программе этого нет. Я говорю, ну почему этого в программе нет? То есть вы учите английский язык. Для чего? Если люди экзамен сдать не могут, сегодня просто только на работе обсуждали это с одной из родителей моих пациентов маленьких. ЕГЭ, зачем? Они не могут сдать ЕГЭ по английскому, учась в школе.
Ну, скажем
потому
так,
что у них нету знаний.
Возникает преподавание английского в школе, потому что учебники у нас дико специфичные. У меня сейчас сын со второго класса, у него тоже английский.
То есть на экзаменах требует одно, жизнь требует третье. Там,
специфического вуза, она очень кривая.
Так хорошо, программы — это все замечательно. Но получается действительно, что вот сейчас Николь ставит конкретную задачу. Вдруг ко мне придет пациент, который вот не говорит по-русски. Дальше он говорит, он ко мне пришел. Но преподавание языка не готовит нас к этому. И здесь, собственно, возникает мотивация. Еще одна мотивация.
Это почему человек берется специфика учить преподавания языка в бывшем СССР. В основном в России, конечно. Не только в России, но в основном в России. Может быть, в Беларуси, не знаю. Она состоит в том, что язык воспринимается как нечто оторванное от жизни.
Да, вот, вот он просто есть, абсолютно, как учебный предмет. Вот есть
Лондон – столица Великобритании. То есть есть такая планета Великобритания, далеко в космосе, где живут какие-то странные пришельцы, которые периодически встречаются, но надо увидеть их, может, только на картинке.
Да, де-факто.
Она тут... же аналогичная с Америкой.
Да,
ну, да, да, конечно.
Она какое так... яркое сравнение, какое яркое сравнение. Мне нравится.
Ну, это же на самом деле так. Ну, слушайте.
А можем ли мы сказать, что все-таки самостоятельное изучение иностранного языка начинается с мотивации? То есть вот мотивация
безусловно.
Важна...
Безусловно.
Никак иначе. Да. Мотивация – это
какая то, бы там ни было.
Ты в первую очередь начинаешь. Вот даже есть учебники, вот всякие самоучители, да? Первую страницу ты открываешь, вот нормальный, хороший самоучитель, современный, он всегда начинает с чего? Твоя мотивация. Зачем тебе язык этот?
Я вам сейчас скажу по этому поводу, потому что мы идем дальше, мы идем к вопросу о поисках учебных материалов. Расскажу очень коротко.
А вот историю. Сергей пишет, Флейтин, давай. Любой учебник – это лучше его отсутствие. Я начинал с учебника «Английский для нефилологических вузов» под редакцией, очевидно, Бонг, Натальи Бонг, Лукьянова и Коти.
Кто из нас? Да,
все. Да. Ну, а актуальность и методологию дали радиоуроки от BBC и VOA.
Я родился, я помню Анну Филиппову.
Вот так. Так я вам расскажу маленькую историю. Скажите мне, пожалуйста, что я сделал неправильно. Потому что вот мне просто хотелось бы сейчас услышать, потому что, наверное, кто-нибудь совершит мои ошибки, повторит мои глупости. А после того, как эксперты скажут, как их не повторить, вы их, наверное, больше не повторите. Короче говоря, мне нужно было понимание, хоть какое-то понимание, представление о сербском языке. Угу. Вот, нужно было его приобрести быстро. Так, я нашел учебник, да. Некий учебник в интернете, который очень хвалили, я не буду называть какой, но фамилия автора... Сказали, Чарская, ладно, хорошо, Чарская. Вот, значит, нормальная книжка, правда, это оказался PDF-файл, который пришлось пропустить через FineReader, который действительно
объясняет... Получить кашу.
Да, с маслом, конечно.
С маслом.
Вот. Дальше да, там абсолютно. Возникли проблемы с распознаванием сербского. То есть сербский был включен правильно в FineReader. И человек, знающий сербский, скажет, да какие это проблемы, все хорошо распознано. Проблема-то в том, что я его не знаю. Но вторая была проблема с Брайлем, когда я все это закинул в дисплей Брайля. Потом я думал, ну хорошо, сейчас будет синтезатор, но синтезатор есть хорватский, это не совсем то же, хотя практически...
В Microsoft Edge появился сербский
синтезатор, но
а ты прочитай длинный учебник, потому, который на сербском и на русском языках при помощи этого.
Вот. Таких нет. Таких нет.
И я, короче
хороших
говоря...
таких учебников нет.
Пришел нет, к тому, что дисплей, нашел конечно. Какой-то курс в YouTube, в котором сербские фразы, и просто слушая, анализируя этот курс, который явно составили какие-то чудики, которые на поток поставили преподавание иностранных языков.
А, ну, есть такие, да.
Да, там явно какой-то немецкий...
Лингофон, что ли, какой-нибудь? Ну,
который, человек, который типа знает 48 языков, и вот он...
Да. И это было очень плохо, потому что это явно откуда-то переводит. Где я ошибся? Вот как мне нужно было подойти к этой задаче? Мне нужен язык.
Знаете как? Я сейчас вам скажу. Вот смотрите. Лучше всего вам нужно было... Вот сперва вам нужно было, знаете, как сделать?
Нет,
вот
не знаю. Знал бы, не спрашивал.
По поводу сербского. Сейчас объясню. Дело в том, что сербский, хорватский, боснийский языки, они... близки друг к другу. Вам нужно было найти... вот есть хорошее пособие от Александра Реннера. Оно, кстати, переведено на русский. Это специальное пособие для американцев.
Так никто же этого не знает. Это хорошо. Это вот вы знаете про конкретный язык, да? А если взять... Если я, например, хочу изучать суахили или хинди... Или еще что-нибудь.
Это же проблемный учебник. Ну, если только
ну так вот, мне дорассказывать про...
Да, конечно.
Так вот, смотрите. Там, что хорошо в этом учебнике, там есть пример. В основном там примеры написаны на латинице, но там приведена и кириллица, так, чтобы ее понимали. Вот смотрите, и там смысл какой? Там все эти... Там он сделан как бы боснийский, хорватский и сербский языки. То есть вот так вот на примере трех этих языков там приведено, то есть там идет сопоставление грамматики, там сопоставление лексики, там сопоставление произношения фонетики всего.
Я правильно понимаю, что это в нормальном доступном варианте? То есть это где-то можно скачать?
Он есть в PDF-ке. Он есть в PDF-ке. Если кому потом нужно будет, PDF-ка. Обращайтесь в Telegram, я потом найду его, там пришлю.
То есть меня... пока я делаю один вывод. Надо иметь много друзей и знакомых, с которых, которым можно свистнуть с одним.
Или идти на какой-нибудь лингвофорум.ру, еще куда-нибудь в такое, такое же место.
Олег,
да.
Понимаешь, что
не стоит, не стоит этого делать. А еще второй момент.
Сейчас,
стоит,
подождите, Крис, 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 Кристина Тельпок. Крис. Подожди, Крис, да.
Да, а у тебя ведь еще была задача достаточно жесткая. Все-таки.
Быстро.
То есть, да, тебе надо было это делать быстро. Поэтому, собственно, что народ хвалил, нашли, дали. Но, в принципе, да, если есть много времени, по-хорошему надо бы поискать и повыбирать.
Еще один момент.
Сори. Единственное, что я скажу, вообще идеально для быстро, на себе испытал, на нескольких языках уже, идеально для быстро и вот для быстрого погружения это Duolingo. Но, к сожалению, курса сербского на нем нет. Конкретно
я как-то пробовал Duolingo.
Приложение это отдельная, мне кажется, вообще тема. Так, я по поводу еще, смотрите. А, еще один важный момент, который я не отметил. Стоит включать радио.
Обязательно. Вот,
да, это обязательно.
Настраивать радиоприложение, да, включать
да,
радио.
Да, согласен на все 100.
Вот, то есть слушай.
Значит, 200, 300, 500, 1000%.
Даже если ты не понимаешь.
Даже если ты не понимаешь, но знакомые это слова хотя бы ты знаешь, и слушаешь, и ты начинаешь слышать и понимать, и постепенно ты погружаешься в язык, ты слушаешь радио.
Да. Акценты там ловишь, ударение, все остальное.
Да, вопросы да, задают. Да, да.
Крис, а нам с тобой несколько дней назад говорили, что этого не стоит делать, помнишь?
Ну, Олег, я помню, но я не хочу это комментировать, дабы человека не обижать.
А я все же прокомментирую, я позволю.
Ну, давай, Саш, тебя там не было, поэтому ты комментируй.
Да, дело в том, что я очень культурно. Люди, которые говорят так, аргументирует, что в радио обычно дают какую-то информацию в очень таком урезанном, быстром виде, да, что это якобы не соответствует нормальному общению, скажем, на улице. Да.
Однако, не всегда.
Однако я исхожу всегда из того, что тот человек, там, испанец, там, носитель языка, который слушает радио, да, он все равно должен обладать определенным количеством, ну, слов, понимания, да, то есть это же для всех, да, значит, и для тебя тоже, да, то есть...
Ну, кстати, у меня есть совет еще один, слушайте радио не просто абы какое, конечно, если вы только начинаете слушать язык, не стоит слушать какие-нибудь молодежные музыкальные радио, где диджей между песнями...
Да-да-да, согласен, надо начинать с информационного.
Начинайте с того, что называется какое-нибудь первое национальное радио. Оно может по-разному называться.
Надо начинать с государственного радио, потому что...
Где медленно, неспешно будут рассказывать про сад-огород, про политику, про еще что-то такое, про культуру.
Или про те вещи, которые ты уже знаешь. А потом переходить, например, на оппозиционную разговорную радиостанцию, где больше уже живой речи.
И больше эмоций.
То есть ты постепенно попадаешь в среду, ты как бы погружаешься.
Слушайте, я плохо знаю шведский. Я отвратительно, если честно, знаю шведский.
Я тоже, только
но первое национальное радио, и когда я включил первое шведское радио, я понял, что я понимаю процентов 80, без преувеличения. Потому что они говорят медленно. Нет, они просто говорят медленно, на бытовые темы, очень четко, очень правильно.
Размеренно, все там, да, все красиво. Да.
Литературно, да.
Согласитесь ли вы с мыслью о том, что даже если ты очень плохо знаешь язык, все равно прослушивание радио там...
Начинай с радио.
Обязательно. Обязательно.
Начинай с радио. Ну вот мой пример с польским, он четко это показывает.
Я вам скажу еще одну историю, которая мне помогает в этих случаях. Читать какую-нибудь хорошо известную тебе книгу в переводе.
Гарри Поттер. Гарри Поттер.
А для этого, например, существует еще замечание. А если, например, книгу ты не знаешь, но у тебя есть возможность найти, есть еще билингвы книжки.
А, метод Ильи Франка.
Здесь спрашивает про это как раз Сергей Флейтинг, кто как к этому относится.
А можете прокомментировать?
Я положительно, например.
Да. Давайте сначала скажем, что это за метод, просто хоть коротко объясним, потому что не все, скорее всего, знают.
Это метод, когда у тебя идет подстрочник текста.
С грамматическими комментариями.
С грамматическими комментариями, да.
Ну да, то есть текст на, условно говоря, там, на французском.
Я так в свое время читала английские, американские анекдоты.
Я скептически отношусь к этому методу в плане того, что с него не надо начинать, вот 100% моя рекомендация.
Начинать нет.
Не начинайте с него.
Продолжать вполне.
Когда уже набран словарный запас какой-нибудь.
Когда набрана грамматическая база и хоть чуть-чуть поставлена фонетика. Хоть чуть-чуть.
Да. Согласен, абсолютно.
Вот как тут, ставить фонетику, если ты один, совсем один?
Слушать.
Так слушать, много слушать.
Слушать.
Скажу страшное. Слушать, читать вслух, особенно тебе, Алика, да. Это актуально. У тебя бралевский дисплей есть? Читать вслух,
петь. У меня нет бралевского дисплея.
Читать вслух, петь. Петь песни. Как бы это ни звучало, это всем плевать. Слушать, никого не интересует, как ты поешь.
И пытаться петь песни, согласен. Да.
Кстати, по поводу песен.
Вот петь, кстати, намного сложнее. На иностранном языке я просто как бы не очень давно это попробовала сделать. У меня была, давно у меня была мечта спеть что-то на английском.
Да.
И я не решалась, очень долго не решалась. И тут решилась как-то сначала.
Так
ну,
подожди, мы, наверное, о разных вещах говорим. Ты имеешь в виду петь?
Ты имеешь в виду на публику?
Не, для себя, конечно.
Даже для себя
просто под запись, да. Просто хотя бы послушать, как это звучит в моем, так скажем, исполнении со стороны, чтобы записать, послушать.
Ребят, английский очень хорошо для вокала подходит.
Смотрите, тут есть две вещи, это три вещи. Я вам скажу, как человек, который поет, на любительском уровне, естественно, на очень любительском.
Вау.
Я пою на разных иностранных языках.
Теперь
даже
ты
на тех,
знаешь, Крис.
Да, даже на тех, которых не знаю. Например, у меня есть пару песен, которые пою на чеченском. Я его не знаю.
Андрей, так послушать то, что ты поешь?
Ну,
чеченский вообще сложный язык.
В принципе, кавказский язык, пожалуйста, не самый сложный. Про, пока тоже не забыл, и про книги, и про... Да, продолжаю вот эту вот тему, да, что помогает, что нет, да. Для меня, например, очень крутая история... когда уже, опять же, набран какой-то там словарный запас, да, грамматика немного, да, я пытаюсь изыскать возможности, например, со шведским так работает, с английским, с японским очень хорошо, да, эти облегченные новости читать. Есть специальные сайты, даже приложения, актуальная информация.
Согласен.
Ты, с одной стороны, ее и так знаешь, если ты следишь, да, и это тебе тоже помогает.
Да. Обязательно. А еще удобно слушать международные радиостанции и навещания. Например, новости из какой-то страны идут сначала на одном языке, на другом языке, на третьем языке.
Какая-нибудь ирония.
Ты слушаешь, сопоставляешь и понимаешь.
Это да.
Но смотрите, я
вам качественные иностранные языки.
Я к песням вернусь.
Я так польский осваивал в сочетании с белорусским и русским. На примерах радио Польша и на примерах Ватиканского радио.
Андрей? Смотрите, я по поводу песен. Значит, не делайте, пожалуйста, мои ошибки. Когда-то я, когда был молодой, совсем молодой, вечно, вот, я пытался учить песни со слуха на незнакомых языках. Пожалуйста, никогда так не делайте.
Я тоже
это
делал.
Не-не-не, сначала почитай текст.
Я потом уже узнал, что
это... Misheard lyrics это называется. Именно так, с таким акцентом.
Misheard lyrics. Потом они ведь заседают, что называется.
Да, пожалуйста, никогда так не делайте. У вас должен быть перед глазами текст. В идеале почитать Википедию про... Хотя бы Википедию про фонетику языка в идеале. Совсем в идеале проконсультироваться с носителем, как я вот это произношу. Особенно если речь идет о таких языках, опять-таки, как, например, кавказские языки, там есть сложные звуки.
Ой,
вот, я это правильно произношу или нет? Вот. Да, и только тогда вы можете взять и петь песню.
Вот, кстати, да. Сначала текст.
Текст, исполнение, то есть вы слушаете эту песню, включаете запись, в идеале текст по Брайлю, хоть на приборе запишите, текст по Брайлю. И вы это поете под это дело, только так, тогда можно выучить текст.
Но, кстати,
вот вся проблема-то в чем получается? То есть я, допустим, читаю текст, я его даже запоминаю, то есть я читаю текст и выучиваю его просто. Я включаю песню и понимаю, что вот я слежу за текстом, тут такие слова должны быть, а я слышу другие.
Это нормально. Это нормально.
И для меня это очень поначалу
делать, очень чтобы, потому что надо текст песни, чтобы был не подряд, вот так сплошняком одной простыней, а чтобы там было указано, вот припев там, то все.
Обязательно.
Чтобы можно было сопоставить текст с музыкой.
Слушайте, в современном мире это же все очень просто.
Конечно.
У нас же есть интернет. великий, могучий. Тут Сергей Флетин с нами соглашается, говорит, что ему очень помогли адаптированные новости, простите, с «Голос Америки», в частности. Тимофей говорит, что на болгарском новости слушать, понять можно многое, а вот если книгу художественную читать или спектакль слушать, поймешь в разы меньше, согласен, потому что другая лексика.
Я вам скажу, новости тоже читают медленно, а все остальное быстро.
Нет, еще, смотрите, если я вам книгу скажу...
читать, читаешь синтезаторами, а болгарские синтезаторы, простите, вот есть ваклайзеровская Дарья, которую кто только не ругал на самом деле из носителей болгарского и не носителей болгарского. Есть еще болгарский голос Гергана, но он тоже, мягко говоря, своеобразный.
Его надо сначала болгарский в Microsoft Speech, но не у каждого есть Edge.
Гергану надо сначала умудриться поставить. Я помню, как она мне эту систему
забрала. Сначала надо умудриться найти, прежде чем поставить. Поставить ее несложно, ее сначала надо найти.
Вот. Что я хотел сказать? Хотел сказать, что я скажу страшное. Самый распространенный язык у нас английский, да, все-таки для изучения. Так вот, английский, на котором мы говорим, читаем справку, читаем Википедию, говорим даже на работе, и английский, которым пишут книги художественные, это, как бы это мягко сказать, два разных языка.
Абсолютно.
Больше скажу, много разных. Мы не, например, нас в школе не учили, например, что есть австралийский английский, новозеландский английский.
Я не об этом.
Это уже другое.
Я не об этом. Я не об акцентах. Не вариант.
Еще английский, дипломатический, там юридический, именно, исторический. Именно.
Да, да, да. Ну, а там своя лексика.
То есть ты хочешь легкого чтива? Народ, ты хочешь легкого чтива? Ты открываешь Стивена Кинга на английском и ты выпадаешь в осадок. Потому что понимаешь, что Стивен Кинг учитель английского, мастер слова, и он пишет на самом деле очень круто, но, блин.
А ты еще не можешь это оценить, если ты
плохо знаешь. А тогда нужна книжка билингва.
Совет, да, или книжка билингва, или серединный вариант, то есть вариант между Basic English, то, что называется, и вот книжным, это газеты, ну, возьмите, типа, New York Times, почитайте статьи New York Times.
Есть же, кстати, адаптированные книжки, типа, для детей, есть же адаптированные для неносителей английского. Вот, например, для некоторой части классической литературы англоязычной есть
такие книжки. Говорите ли вы о том варианте, где, типа, текст упрощенный?
Да,
это где с упрощенным
текстом. Но я буду скорее противником такого варианта.
Почему, Александр? Я скорее тоже, кстати.
Ну, потому что...
Как шаг, как ступенечка такая.
Я сам ими не пользовался.
Сейчас, Александр.
Да, я не смогу как-то это определить, но просто это что-то некачественное, что-то переработанное, ненатуральное.
Ага.
Ненатуральное слово, мне кажется, наиболее подходит здесь.
То есть да, так не говорят, это сделали специально.
Да.
И это искажает.
В принципе, да, учитывая, что язык – это живое, это живая конструкция.
Уважаемые
тебе
коллеги,
вроде бы кашку переварили, вроде бы за тебя, но...
Да.
Знаете, опять советую, в современном мире есть потрясающий ресурс, называется Википедия. И Википедия не просто, а Википедия на Simple English. Адрес у нее simple.wikipedia.org.
Слушай, вот я об этом заходите, не узнал даже.
Заходите туда и читайте. По-немецки это называется «leichte Sprache», иногда называется «einfache Sprache». Просто вводите в Google, заходите на сайты и читайте то же самое по-немецки, то на упрощенном языке.
Уважаемые коллеги, да.
Да, да, причем изначально это было даже не для иностранцев, хотя для них тоже, а для людей с какой-то степенью дислексии.
Я хочу задать вот какой вопрос здесь. Во времена моей юности, студенческой юности, и не только, методология предполагала, что ты к каждому уроку, к каждому занятию, а то и каждый день, на самом деле, если занятие каждый день, выучиваешь некое количество слов. Вот тупо слова, которые связаны с какой-то темой. Их может быть 20, их может быть 30, карточки всякие и прочее. Вы за, вы против, где плюсы, где минусы.
Я против, это бесполезно. Это со бесполезно. Мной это ни разу никогда не работало.
Практически
это
бесполезно.
Это бесполезно, если они не употребляются.
Пассивно учить, просто пассивно учить лексику, это бесполезно вообще.
Ну да, ее потом у тебя может быть, а может не быть.
Давайте расскажу, как я это делаю.
Давай.
Со многими
заучивание
языками уже.
Слов.
Да, значит, что надо заучивать, простите, но это надо, это через это надо переступить, это надо просто сделать. Это спряжение глаголов, склонение существительных, вот
да,
это надо просто заучивать.
Вот, да, вот грамматику, да, надо заучивать.
А как вам аргумент, что не простлоняю? Ну, он меня же все равно понял.
А как в школе учили русский язык? А как в школе учили падежи? Иван родил девчонку?
Ну, он меня все равно поняла. Ты понимаешь, какая штука? Но главное, коммуникация. Она произойдет.
Опять в среде это сработает. И опять, какая твоя задача? Если твоя задача выжить в среде, то вот... У них правильно, ну, Наташа, жена моя, учила немецкий и учит по учебникам. У них только вот сейчас, у нее сейчас B1, только сейчас у них вообще такое понятие, как что есть такие-то падежи, есть такое-то управление глаголов, есть там конъюнктив, есть еще что-то. А до этого им просто этого вообще не говорили, у них просто были
не
фразы.
Не знаю, у меня вон, я нашел учебник немецкого языка для историков, какого-то 90-го, что ли, года издания. На самом деле я их два нашел разных учебника немецкого языка для историков. И в том, и в другом практически первое, с чего начинается, это базовая грамматика.
Стой. Это российский учебник или немецкий?
А это российский.
Вот это разница.
Это разные вещи. К тому же это был 90-й год.
Опять языки в России и в других вот похожих странах, скажем так, соседних странах, учат языки в отрыве от реальности.
В школе, да. В университете у нас...
Все-таки уже меняется.
Сказал, это нет, специальные учебники для профессиональной деятельности. Ну, они направлены не на какую-то условную реальность, а направлены на профессиональную деятельность.
Тем более.
Там была здесь такая нужно... категория, как читаю и перевожу со словарем. Вот, да. И в частности, да. Профессиональная деятельность.
А здесь нужно выживать. А здесь нужно выживать, понимаете? И когда ты выживаешь, тебе не надо знать, как употребляется генитив в немецком языке. По крайней мере, не сразу.
Потому что тебе нужно просто сказать так, чтобы тебя поняли.
Да. Да.
А это уже
это
другое.
Придет. То есть это от разной печки. Пляска от разной печки.
Это а я, коллега, боюсь, что и не задачи. Придет. Если оно не заложено, то ты как говорил... Я знаю людей, которые 20 лет по-английски говорят, и все неправильно.
Не-не-не, дело не в том, что правильно или неправильно, они говорят правильно, просто им не дают вот эти таблицы сразу, что типа вот, у нас есть там после неопределенного артикля так, после прилагательного эдак, после определенного артикля так.
Так это еще а смотря даже, в каком дадут, диалекте.
Нет, это так не работает.
Смотри, какой у тебя там еще, смотри, какие у тебя там еще носители в окружении.
Это так, Олег, это так не работает. Если вот. Тебе надо выжить, это так не работает. Да. Тебе надо бытовая лексика.
Абсолютно.
Тебе особенно... надо фразы. Ты, может быть, даже и учишь, но учишь сразу фразы.
А я с Олегом соглашусь, в особенности, если... Я про то, что если человек так вот коряво говорит, да, он со временем привыкнет, и так будет дальше говорить. Я соглашусь еще почему. Обычно это характерно для больших народов, особенно, да, там русские, там еще там, китайцы, да, арабы. Они живут в своей среде. А в своей среде язык не нужен, даже если ты живешь во Франции, там, в Германии или еще где-нибудь. Все.
Слушайте, язык не нужен до первого амта, простите. До первого, Олег, согласен, как это сказать?
Согласен. Но с другой стороны, опять же...
Офис какой-нибудь, организация, как это называется?
Нет, как это сказать? Учреждение, вот.
Учреждение, да.
И ты пришел, и все, и ты попал. Ты пришел в больницу, ты пришел в паспортный стол, ты пришел
еще... Ну, так уж не учат. Все равно.
Да.
А как же, например, живут, вон, пожалуйста, те же Брайтон-Бич или китайский квартал в Нью-Йорке?
В Германии нет гетто. Вот это разница. Да. В Германии нет национальных анклавов. Абсолютно.
Хотя сейчас...
Да, я, наверное, в Германии неудачно придумал.
Ну, вот я не знаю, я просто знаю за именно вот на примерах США, Канады. Вот,
Германия старается от этого, старалась и старается до сих пор этого избегать, поэтому даже если иммигрантов принимают, беженцев принимают, их обычно рассортировывают так, чтобы они не жили в одном...
Но при этом документы сейчас можно по-украински заполнить во многих местах.
Давайте так, война – это чрезвычайная ситуация.
Да.
Сейчас все по-другому.
Ну а что у нас по-русски все так правильно говорят? Вот я, конечно,
кстати.
Не знаю, да. Вот это все хорошо там знать. У нас по-русски-то вот если даже взять, люди говорят многие в разных городах по-разному. И...
Николя, ты из какого города, прошу
прощения? Много, я из Ульяновска.
О,
у нас вот на Волге говорят по одному.
Я думал, ты откуда-нибудь от нас из Урала.
Нет.
Николь, не от вас, пожалуйста.
Немножко похоже на наше.
Да, Николь, перебиваю тебя все.
Ну и вот, и когда, допустим, даже вот я, как человек, который всегда прислушивается к тому, как в разных регионах говорят, у меня это иногда... Я иногда не понимаю. Вот честно, я людей из, например, Перми, я их понимаю плохо. Это внутри одной страны, а мы говорим вообще об иностранных
языках. Это при том, что русский язык, конкретно в России, еще в Российской империи, потом в Советском Союзе проводилась политика, то, что я называю языкового катка.
Унификация.
Когда просто диалекты вымарывались, это считалось постыдным. Да, это считалось постыдным.
Вот, смешивание диалектов и прочее, 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 да.
Да, в Германии этого нет. Это не только Россия, это вообще-то судьба, так сказать, планида всех империй. Также было во Франции. Во Франции тоже диалектов практически не осталось, а в Германии все совсем по-другому.
В Бургундии, Окситании здесь страшно засмеялись.
Нет, не засмеялись. Я только что был в Ницце, я прекрасно знаю про Нисуа, но я его слышал, пару раз объявление в автобусе вторым языком. Все.
Уважаемые коллеги, мы сегодня вот на протяжении последних 40 минут говорили о слушании, достаточно много говорили. Говорили о восприятии, да, письменной речи, чтении. Немножко говорили о говорении, к этому перейдем. Вот, но у нас такая история возникает, которая меня заставляет задать вопрос. А вот человеку, который учит язык самостоятельно, надо ли ему учиться писать на этом языке?
Да, обязательно.
Надо.
Опять я
писать в любом случае ногами за.
А вот зачем?
Опять, Олег, какая задача при изучении языка? Стоит? Какая задача стоит?
Ну, все к этому. У каждого своя.
Если задача стоит выживать, то, может быть, и все равно нужно, потому что, опять-таки, потому что
амты. Запоминаешь.
А документы
заполняешь. Надо в любом случае.
Если у тебя задача стоит все-таки не выживать или выживать, но у тебя есть универское образование, особенно иньязовское, то, конечно, писать – это развивает моторику. У нас же есть четыре основных столпа, да, на которых все стоит. Это чтение, письмо, говорение, слушание.
Так я к этому и веду, да, конечно. Да, да.
Вот. Плюс, когда ты пишешь, ты запоминаешь, ну, так или иначе, как...
Это я только еще и орфографию запоминаешь.
Да, да. Вот ты говоришь, ты спрашивал, надо ли заучивать слова. Я, например, как делал? Еще когда французский учил, я французский в 10 лет начал своих учить. Вот с тех пор так и делаю в целом. Есть тетрадки брайлевские, были, сейчас уже нету. Есть тетрадки брайлевские, в которых просто прибором и грифелем записывают слова абсолютно в рандомном порядке. Не надо перфекционизма в данном случае.
Я тоже так делал.
Абсолютно.
Не надо ни алфавита, ни по темам, ничего не надо. Вот как идут, так идет.
Я тоже так делал. Я на уроке просто садился и писал слово, как оно пишется в тетрадку.
Ты его напишешь, и ты его выучишь быстрее.
А потом дома, ты просто увидел, ну, например, не знаю, ты прям начинаешь так учить, и вот ты яблоко выучил, яблоко, да, pom, или apple, или apfel, да, или apple по-нидерландски, вчера выучил, да, вот, ты, собственно говоря, выучил это слово, и дома тебе дали яблоко, и ты, так, а как это будет на этом языке, дай-ка я вспомню, это не сразу может прийти, ты можешь уже пол яблока съесть, оно потом придет.
Я в университетские годы нашел старые тетрадки, которые писал в 5 классе, когда только начинал учить английский язык. Я вел дневник на английском языке. Я был в совершенном шоке в университетские годы, прочитав это, увидев, какая там грамматика. Я все это выбросил. Теперь жалко, что выбросил, потому что было интересно.
Надо было оставить как артефакт.
Вот как-то вот эта вот история писать, сразу писать, криво, может быть, да, потом лучше.
Павел Каплан то же самое говорит. А это человек, который тоже знает немало языков. Он говорит, если человеку нужно просто общаться, то это не так важно, как ты говоришь, тут Сергей Флетин говорит, что посмотрите на людей, которые на рынке работают из Азербайджана, да, как они говорят, а все понимают. Это именно та ситуация. Им нужно выживать в России. Русский язык крайне сложный. Крайне.
Это, там есть, кстати, тоже...
Это малоквалифицированная работа, это низкоквалифицированная работа.
Это не важно. Абсолютно не важно.
Коллеги, еще потому, как ты говоришь, люди формулируют... Это неправильно, этого не должно быть. Но они формируют свое мнение о твоем интеллектуальном уровне. Да.
Извините, это расизм.
Это в чистом
виде расизм.
Это именно он. Ну, а что делать-то? Вот...
Ну, по факту-то он есть.
Ну, по крайней мере, наверняка есть.
Знаете, поэтому я стараюсь, это чисто я, не призываю никого так делать, но это мое. Я стараюсь первым делом ставить себе фонетику. Я знаю 10 слов на этом языке, но у меня хорошая фонетика. И мне сразу...
А вот, кстати, первый же учебник нидерландский для неносителей нидерландского языка, но написанный полностью на нидерландском языке с приложенными аудиофайлами.
Да.
Там столько внимания уделяется фонетике. Столько!
Правильно, потому что ты можешь не знать ничего. У меня было в Турции. Я пришел в банк менять... Байку расскажу. Менять пришел евро на лиры в банк. Я турецкий знаю не просто отвратительно, я его практически вообще не знаю. Но у меня была неплохая фонетика. И мне сказали, о, как ты хорошо говоришь по-турецки.
У меня так было с греческим.
Офигеть.
Да там проблема, просто. Что они тебе начинают говорить очень быстро, и в какой-то момент ты перестаешь понимать.
Есть такое, но мне повезло в данном случае.
Да-да-да. Ну, можно попросить, чтобы помедленнее говорили. Я только начинаю учить, и все.
Да,
и...
Да, согласен.
И они еще больше, Как ты начинаешь учить, и ты так произносишь,
вот
у тебя интонация.
Вот, да, вот у тебя с турецким, у меня вот так с греческим было, да.
Сколько раскладок клавиатуры вмещается в среднюю голову пользователя? Дело в том, что уча новые языки, мы так, и пытаясь писать на этих языках, мы должны осваивать и новые раскладки клавиатуры. И
да. они не конфликтуют. Сейчас, наверное, штук 10 этих раскладок.
Сколько вмещается в компьютер, мне неинтересно, сколько хочешь. А вот чтобы удобно было этим пользоваться, чтобы не путаться.
Каждую клавиатуру нужно запоминать.
Смотрите, тут есть две позиции, опять я, простите уж.
Давай.
Я просто тоже
большой то опыт. С Y и Z замучился тут тоже.
Значит, смотри, с одной стороны, тот Андрей Поликанин, который был 10 лет назад, он бы тебя остановился на первой позиции и дальше сказал бы все. Значит, первая позиция такова. Те, кто придумали клавиатуру для своих языков, они не идиоты. Это правда, это действительно работает. Если ты выучишь клавиатуру... Да, AZERTY, QWERTZ, все что угодно. Если ты выучишь эти раскладки, то ты будешь писать в испанском, например, все знают, все, кто испанский учили, знают, клавиша ENIA, да. N с тильдочкой, она находится справа от L, дико удобно. Mm-hmm. Там, где точка с запятой на английском.
Да. Это которая международная,
да.
Юникодная испанская клавиатура, да?
Она и латинская там
же. Она латинская Америка такая же, и...
Вот. Единственное, что я заметил различие там в двух испанских, это вот знак, который вот ударение ставится
на разных местах.
Да, но вернемся к Андрею.
Это первое. Я до сих пор от этой позиции не отрекаюсь. Действительно так. Какая-то магия в этом есть. Ты начинаешь быстро писать на нативной клавиатуре быстрее, чем ты бы пытался натянуть английскую клавиатуру на глобус. Это действительно правда.
Нужно ставить. Вот у меня с польским
сейчас,
так
подождите,
же...
Подождите.
Да, но есть и второе. Это апгрейд. Апгрейд мой сейчасшний. И если вы себя очень комфортно чувствуете на какой-то клавиатуре, и при этом она предоставляет вам весь набор знаков для другого языка, попробуйте. Попробуйте себе не насиловать. Я могу сказать, что, например, испанская клавиатура в этом плане очень хороша, потому что у нее есть dead keys, вот эти вот ударения. Так, объясняю.
Ты не знаешь.
Так, объясняю, да. Значит, в испанском языке много диакритики. Давайте так.
Да и во всех практически европейских языках
латинки. У каждой буквовки есть как минимум ударение, прямое ударение, но которое как слэшек пишется, маленький, над буквой, угласные, естественно, буквы. Вот, и есть специальная клавиша, столько клавиш на клавиатуре не напасёшься, естественно, не напасёшься. Вот, и есть клавиша, которая называется dead key по-английски, то есть ее надо сначала нажать, потом отпустить, как будто вы букву напечатали, но на экране ничего не выйдет на самом деле. И потом вы нажимаете гласную, и у вас тогда получается гласная с вот этим значком сверху.
Которая гравис вот этот...
Акут, гравис. Да? Вот самый прикол в том, что в испанском, конкретно вот в раскладке, которую я использую, которая просто Spanish называется в десятке, там...
Унифайт который.
Да, там все четыре значка, самые распространенные, это акут, прямое ударение, это гравис, тупое ударение, да, обратное ударение, это циркумфлекс, крышечка, и это диэрезис, он же умляет, две точки. Они все есть вот на этой клавиатуре. И отдельная клавишка для каталанских заимствований есть для C с Сидилья. Да, С Сидилья.
А, это вот то, что я позавчера задавал вопрос.
Да. Вот, соответственно, к чему я веду, да? Вы поняли, к чему я веду? На испанской раскладке можно писать по-французски. Можно. Я не призываю это делать всех.
Ну и по-немецки можно.
Это на компьютере. А, кстати, вон в английской клавиатуре, в англоязычной клавиатуре, например, в англоязычной Google Keyboard, которая, Gboard, для Android,
да.
Можно также вводить буквы для многих других языков.
И в Apple то же самое.
Опять же, если только у вас латинская письменность, если какой-нибудь иврит, вам придется заново все учить.
Конечно.
Безусловно.
Ну, то есть, да, если это
не... Но не обязательно, но не всегда, но не для всех языков так срабатывает. Ну, понимаете, я имею в виду новатинской графики.
Я к чему
говорю? Поиски, да, там отдельная песня.
Я не призываю делать такие вещи, как писать на испанской раскладке по-французски. Но если вас по какой-то причине это... Вам это кажется лучше, вам это кажется удобнее, не насилуйте себя. Пишите так, как вам нравится.
Ну и опять, коллеги, здесь будет
вопрос. Но не заменяйте знаков. То есть, если у вас не хватает знаков, значит, ставьте раскладку.
Вот, здесь будет вопрос о том,
у меня, ну, а также вот у меня со шведским так. У меня, но я что-то пока побаиваюсь ставить себе дополнительную, уже шестую шведскую раскладку на клавиатуре.
А придется, потому что О.
Придется.
Буква О.
Потому что одно дело ввести где-то одно-два слова, а другое дело использовать постоянно.
Остров, я понял.
Которая А с кружочком.
Да-да-да, не который остров, а который река.
Которая остров.
Нет, не остров. Остров – это Ё.
Да.
Вот.
Это какая?
Подожди. А это река. Которая река.
А, река?
Да. Значит, Тимофей спрашивает, немецкие умляуты также пишутся? Нет, вот нет. Поскольку в немецком языке букв таких мало, их всего четыре, собственно,
Ю
и СЦ, они прямо на клавиатуре есть. Да.
Немецкий.
Вот. И дальше. Следующая история, которая становится все более и более популярной. У меня с этим отношения не сложились, но я понимаю, что у многих сложились. Это Duolingo. И, в общем, люди говорят, изучайте языки с помощью Duolingo. Давайте мы начнем.
Ни разу не тестировал.
Duolingo,
это дико специфичная история.
Камон.
Давайте все-таки...
Расскажите, чем вам нравится,
да, Олег, плюсы.
Извини, пожалуйста. Да, потому что я пока для себя особых плюсов не вижу. Я сколько раз подходила...
Аналогично.
Можно?
Давай.
Ну, да, нужно. Я с этим нужно приложением... Да. Ну, вообще, как я начала с работы с этим приложением, я уже в этом рассказывала ВКонтакте. У нас была группа для изучения, так скажем, мы просто собрались, решили учить английский. В итоге от этой группы не осталось ничего, остались несколько учебников, и вот это вот приложение лично для меня, чем оно меня все время, так скажем, мотивирует, это какая-то, все равно идет какой-то момент в плане того, что он, во-первых, там оно обновляется, то есть вот там есть уроки, там урок открываешь, там тематика. Есть теория, и есть практические задания.
Там есть.
Причем,
вот,
причем практические задания мне нравятся тем, что, допустим, если я выполняю практическое задание неправильно, я не пройду урок до тех пор, пока я это задание правильно не сделаю.
Есть такой момент, да.
И... Еще там очень интересно в плане мотивации, то есть там открываются разные задания, вот сейчас его обновили, оно стало очень классное, оно показывает, сколько ты сделал ошибок, оно может собрать тебе, допустим, подборку заданий только с твоими ошибками. И пока я эти все ошибки не исправлю, он меня не пустит дальше. Еще там есть истории. Истории — это... Очень классная вещь. Сейчас их сделали вообще двухуровневыми, так скажем. Есть истории текстовые. Это когда на языке читается вслух голосами текст. И потом в один прекрасный момент он останавливается и спрашивает. А вот правда ли, что этот герой сделал то-то-то? И там кнопки есть.
Погоди, это отдельная вкладка? Сори, Никол.
Это отдельная вкладка.
Это то, что есть в учебниках. Вот эти true-false, вот эти вот statements.
Понял.
Да, вот типа того. Но сейчас это сделали еще, и это можно произносить.
Извини, Николь, сайт или приложение?
И приложение, и сайт. Без разницы.
То есть ты на сайте или ты в приложении?
Я везде. Под Android, не знаю, у меня под iPhone, но сайт доступный.
На iPhone доступный, да.
Но я не
и
соглашусь.
Сайт доступный, в принципе.
Сайт доступный тоже, да.
Я не соглашусь, что в Duolingo есть прямо какая-то теория, какая-то грамматика очень концентрированная. Я просто брал...
Вот это как раз меня и остановило.
Может, я брал испанский, чисто ради интереса,
с какого?
Что там вообще не сделали.
С какого?
С русского.
Значит так, прошу прощения, сразу тоже ворвусь. Я большой фанат Duolingo. Значит... У него есть большой минус, но очень жирный. Ну, очень толстый, очень страшный.
Мы не слоны.
Да.
Значит, слоны пьют пиво.
Значит, нет, ну слоны пьют пиво, да, ты пьешь молоко своей кошки, да, это нормально. Это не минус. Это не минус. Это плюс.
Это смешно.
Это просто смешно. Значит, минус жирный, толстый и огромный стоит в следующем. Курсы готовят, это и плюс, и минус, да, это блеск и нищета open source. Я много раз эту фразу здесь повторял, фразу Бобука, Григория Бакунова. Блеск и нищета open source. Курсы в данном случае open source в том плане, что их создают люди. И если, например, курс английского языка с русского создан очень хорошо, я просто знаю людей, которые это делали, ну, некоторых из них. Вот, это прекрасный курс английского с русского, еще раз говорю, то далеко не все курсы, например, курс французского с русского, он, откровенно говоря, слит, откровенно говоря. Он был в бете, вот такой же, как он был в бете, он примерно такой же остался.
А про испанский что скажешь, Андрей?
Испанский с русского я не пробовал, с английского вполне себе. Значит, совет для всех, кто... Я понимаю, что это тяжело, я понимаю, что это звучит снобистски, но если вы хоть как-то можете, постарайтесь учить языки все-таки с английского. Немецкий курс с русского тоже неплохой. Вот английский и немецкий можно учить с русского, нормально. Хорошо, нормально.
Мне в этом плане нравилось... Ну, есть же не только Duolingo, мне нравится приложение Busuu, там языков, правда, меньше.
А оно доступно Duolingo. Тоже?
Оно на четверку доступно. Там есть один нюанс, когда мы там перетаскиваем картинку какую-нибудь, там надо перевод отметить. И там это, ну, очень недоступно.
Сделали? Значит, просто скажу для тех, кто не знает, это пишется так: Busuu. Busuu.
Да. Сайт у них доступен, но есть один маленький жирный минус. Особенно сейчас я не смог оплатить подписку. Там много чего дается по подписке.
То есть это платная история? Или она частично платная?
Она условно платная, но по подписке дается тебе больше.
Кстати, мне в этом плане Duolingo нравится. У них только, я так понимаю, только реклама убирается в основном, да?
У них подписку, по-моему, насколько я знаю, отключили вообще?
Нет, плюс. Я вчера смотрел.
Есть, да, но он так-то странно как-то работает, потому что у нас вот, например, у меня вообще интересная история сейчас с ним происходит. У меня в городе оно не работает вообще.
Я, кстати, где-то видел вроде под Android.
Приложение полностью.
Это, возможно, связано
с ограничениями.
Нет, что самое интересное, с сайта он работает, а приложение на айфоне у меня в городе не работает. Я выезжала, когда из города, ну, в другой город, когда ездила, у меня все в порядке. Я писала им в поддержку, я думала, что у меня сломалось приложение.
Может, провайдер запретил?
Я не знаю, что там случилось, но у меня только VPN. Он не присылает уведомления теперь, вот. К сожалению,
но
я могу забыть.
Мы с Николь не сказали один главный плюс и один главный... Главное мы не сказали с ней, для чего это?
Так,
это для цель. Быстрого, это для цель, быстрого, это да. Для быстрого погружения. Тебе надо на неделю поехать на Кипр. Тебе надо месяц пожить, к сожалению, хотел сказать в Сербии, нет сербского, к сожалению, к великому. А так тебе надо месяц пожить в Сербии. Вот оно для этого. Оно не для того, чтобы ты системно изучал языки, читал потом литературу, не знаю, разговаривал с философами на философский... Не для этого.
То есть это примерно то же самое, как вот эти курсы, я забыл, как они называются. Вот
Ешка.
Мюнхенское какое-то издательство.
Типа того. Ешка, да, Ешка для этого же. Да, да. То есть вы не поймите неправильно, оно не для этого. Оно хороший стартовый поинт, если вы хотите... То есть оно еще, знаете, для чего? Сидит кто-то, чешет себе голову, потылок, и говорит: слушайте, а мне интересно, а как звучит нидерландский язык? А какая у него грамматика? А пойдет он у меня или нет? Открою-ка я Duolingo, пройду там сколько-то уроков, сколько они, и сколько их есть.
Ну тогда надо нидерландский синк ставить на телефон.
Вот. А потом, например, представим, что этому человеку условному, который нидерландский начал учить на Duolingo, ему дико понравилось. И тогда он уже идет другими методами. Он
ищет. То есть это демо-версия языков.
Да. Да, да, очень точно сказано, спасибо, Олег. Такое. Да, это очень точно сказано.
Давайте это примерно... по поводу других приложений, я, наверное, задам вопрос, пока вклиниваюсь. Да. Потому что сейчас очень много приложений есть с картинками. И как...
Это Lingualio тот же.
Это очень много. Я просто
там очень много, но, к сожалению...
Сталкивалась с нашей любимой онлайн-школой, которая все известны, где занимаются преподавателем. Skyeng, в смысле. Наверное, все знаете, что это такое.
Здесь могла бы быть и ваша реклама.
Там доступность вот в плане обучения для незрячих. То есть класс вот этот доступный. Я сразу захожу, там все это как бы микрофон, преподаватель ко мне подключается. Единственное, что там вот эти картинки. Вот
я пробовал, вот. Я, в общем, ничего, кроме Duolingo, ну, так и не... Смотрите, есть еще одна проблема, которая, казалось бы, кому-то может показаться смешной, но я бы не смеялся. Я нескольких таких людей знаю, Тимофей поднял ее. Я сам себе нажил проблему. Я привык к псевдоанглийскому произношению русских голосов.
Ой.
И теперь произношение настоящих английских синтезаторов просто не понимаю. Значит, народ, это на самом деле гораздо это говорю, это можно было посмеяться.
Это серьезная история.
Как бы, но Тимофей...
Я вовремя это исправил.
Но
я
Тимофей вовремя, такой далеко не один.
Когда возможно автопереключение языков, я да, тут же да, эту да. возможность исправил.
Таких а людей очень-очень-очень много.
А вот как раз есть смысл привыкать, иначе тебе будет сложно с английским, потому что...
Смотрите, я опять-таки, я тут периодически срываю покрова, да, сорву еще один покров. Я иногда этим пользуюсь. Я пользуюсь мышкой, говорящим MyMouse, который синтезатор. Если мне надо прочитать твит, просто твит 200 символов абсолютно на любом языке, я не буду переключаться. Mm-hmm. Ну, потому что я и так пойму.
Ну да.
Вот. А если мне надо почитать статью, то, конечно, нет. Конечно,
но не... правда, есть одна вещь методологическая. Я не знаю, как я понимаю механизм этого, но, короче говоря, действительно, когда человек начинает учить язык, зачастую я слышал это от изучающих английский язык, я сам это тоже встречался с другими языками. Действительно, гораздо проще понимать. Допустим, другого русского, который говорит на английском или на немецком, или ну вот на любом языке, ну и чтобы он грамотно, естественно, с условием, что он грамотно говорит и так далее, чем носителя, потому что в любом случае это будет более четкая речь.
Расскажу историю про свою жену.
Абсолютно согласен.
Давным-давно мы разговаривали по скайпу с одной моей американской приятельницей, она сейчас в Англии живет. Вышла замуж, вот, и мы просто не разговаривали, она в один прекрасный момент говорит, а я могу изображать русский акцент, и изобразила русский акцент, и Наташа такая подразумевает, о, говорит, а что так все понятно стало?
Вот, да, потому что мы получаем,
потому что в школе, потому что в школе, да, потому что в школе многие преподаватели, к сожалению, не следят за своей фонетикой, это на самом деле бич и боль.
Да. И попробуй только им это, скажи, что у вас Мария Петровна, у вас не очень хорошее произношение.
Да. Даже неплохое, просто не очень хорошее. То есть оно хорошее, но не очень, да. А как вот здесь сразу возникает вопрос контроля качества. То есть смотрите, людей, которые где-то как-то изучают иностранные языки самостоятельно, ведь их достаточно много. И сказать, что вот я изучил, там, не знаю, 10 иностранных языков самостоятельно, это тоже, в общем...
Сейчас, секунду, Тимофей. Да. Duolingo, оно платное? Тимофей, нет. Бесплатное, оно идет без рекламы. Правда, если у вас... Ой, извините, бесплатно, оно идет с рекламой. Правда, если у вас, например, на компьютере адблокер, оно будет очень громко плакать, просить, чтобы вы его отключили, но в целом нет, оно не платное.
Так вот, где момент, когда ты начинаешь понимать, что вот это я знаю, над этим мне нужно работать. Экзаменов-то нет. Я не знаю, Марии Ивановны, которая стоит с хлыстом над головой, тоже нет.
Самоконтроль.
А вот, да, самоконтроль, во-первых, чтобы действительно не развить каких-то неправильных привычек. То есть, а я всегда так говорю. У меня была знакомая учительница английского языка, которой сделали замечание, когда она неправильно написала некое слово, там было слово excellent. Ей сказали, что она неправильно написала.
Не самое, кстати, простое для написания слова.
Да.
А я всегда, вместо того, чтобы признать, она говорит, а я всегда так пишу.
Молодец. Успехов, да.
Можно тут делать такие варианты, я не знаю, на примере японского, да, я
могу
сказать, что даже... Есть эти вот возможности за границей, да, то есть в каждом каком-нибудь крупном государстве проводятся тесты на знание языка по уровням, да, и ты вот, люди, которые, например, изучают японский, они там, скажем, например, себе ставят цель, так, хочу на 5-й уровень, то есть самый низший, да, там, вот, они думают готовиться там и так далее, самоучители, там, все остальное, я не говорю про университеты. И вот потом они ждут заветного дня в году или там два этих дня, и вот они идут там, от посольства там, в какие-то здания. Там,
это для богатеньких буратей.
Это не работает. Это, сори, но это не работает. Олег, а твой вопрос был, как набывать мотивацию?
Да даже не мотивацию, а как проверять
чтобы
качество как, для того, чтобы...
Чтобы не было вот этого, я всегда так пишу.
Да,
для того, чтобы... Языковые
тандемы, носители.
Да.
Как вы их ищете? Расскажите, пожалуйста. Я понимаю, что полный интернет-носитель.
Приложение, которое так и называется тандем.
Нет, надо лучше по какому-нибудь знакомству, по шапочному, полушапочному где-то, через третьих-пятых лиц знакомых, через кого-то. Вот так вот проще.
Если кому-то это актуально, Тимофей, к вашему вопросу возвращаюсь. Если кому-то вдруг это актуально, через эсперантистов очень хорошо.
Кстати, да. Через
Это очень душевное, доброе сообщество. Это очень хорошо.
Но единственное, у меня, например, не получилось с нидерландским. Я нашел там одну носительницу нидерландского языка в эсперантистском одном чате.
Да.
Я ей записал сообщение в Телеграме, я ей записал на английском языке, объяснил, сказал, привел некоторые слова, некоторые вещи немножко на нидерландском, сказал, объяснил, так и так. Вот хочу нидерландский учить, все. Она мне принципиально ответила на эсперанто, сказала... Парень, тебе зачем наш кривой нидерландский язык?
Это есть, вот это бывает.
Это человеческий фактор, да.
Это бывает.
Это вот. Человеческий фактор, и тут могут быть разные ответы.
В Германии очень много людей...
Я так сильно расстроился, что я сказал, наверное, я больше
вашу испанцы, они всегда рады, пойду. Когда ты говоришь на испанском языке, да. И латиноамериканцы, они тоже рады.
Да. Нет, это бывает, это люди разные.
Но все же надо понимать, что носитель носителю рознь.
Просто есть фанаты эсперанто, ну, крайний радикал, это всегда плохо. Есть радикальные фанаты эсперанто, которые вообще считают, что надо все языки упразднить и оставить один эсперанто. Такие тоже есть.
Да, вот, видимо, на такую я наивно.
Видимо, на такую нарвался.
Скорее всего.
Нет, это просто надо... Ну, вообще-то...
Может, там группа в Фейсбуке надо искать.
В целом и в общем, да, я, например... Причем, знаете, полезен. Особенно, когда попадаешь... Это мне просто повезло. Мне повезло с преподавателем шведского. Я попал на учителя. То есть, ну, реально хорошего
тоже
учителя.
Повезло. Мне бы тоже неплохо было бы. А как с тобой связаться, слушай, и связаться с вот с этим
Телеграм, шведского? Телеграм, Твиттер. Вот. И...
Телеграм, напиши мне тогда, пожалуйста.
Ну, найдите друг друга через канал.
Найдем, да, ну, ребят, найдем.
Ну, вы чего? Ну,
вот. Да. Так вот, я просто про шведский, да, и у него были варианты, как бы, как тебя поправлять лайтово, то есть, опять, для чего тебе этот шведский, да? Угу. Поправлять лайтово или поправлять нещадно? Я говорю, Шел, меня, пожалуйста, поправлять нещадно.
Вот, я
просто,
тоже так сказал.
Просто розгами, просто нещадно. А в шведском там же есть...
По полной программе, да.
Да, в шведском...
А почему вы решили, что носитель языка всегда будет поправлять нещадно? Я работал в одной компании, потому где я поправлял носителя языка. Нещадно,
потому что меня иногда просили, чтобы я немножко помог подучить кое-кому русский язык.
Но утверждение исходит из предположения, что они все грамотные.
Нет.
Все равно есть какие-то вещи, которые они знают и улавливают, так как они в среде в языковой, в своей...
Конечно, но говорю, мне, например, повезло в этом плане.
Это зависит от носителя, да.
Да, он меня прям спросил, тебя поправлять по-лайтовому или нещадно? Я говорю, меня нещадно. И вот, а там же тоны в шведском.
Да.
И вот мы с ним пели, он говорит, нет, ты не так, вот ты должен здесь поднять тоны, здесь опустить, здесь поднять и здесь опустить.
Это ты имеешь в виду тоны? Подожди, это ты про долготу глаз, про долготу, что ли?
Не про долготу, а про высоту.
Про высоту.
Это еще сложнее, чем долгота.
Вот. И когда я не так говорил, я помню, мы настроили Израиль. Вот это мы вот это вот минуты три сидели вот так вот. Нет, ты не так. Вот какой такой контур тона, вот так вот. Потому что я ему сказал по полной программе, он говорит, нет, ты неправильно делаешь, ты должен вот так вот делать, там и повыше, там, и это, то есть вот так вот.
Мы подходим уже к завершению нашей программы. Дело в том, что каждый раз, когда мы серьезно начинаем изучать иностранный язык, особенно сегодня, сейчас, во времена интернета, мы так или иначе попадаем в среду. Эта среда может быть виртуальна, она может формироваться через наши контакты, допустим, в Телеграме или еще где-то. Вот. И эта среда как бы проникает в тот, не знаю, маленький или не маленький городок, в котором мы живем. Я хотел бы сейчас конкретно задать вопрос Николь, потому что все-таки у Николь немножко особый опыт, который ближе к опыту наших зрителей и слушателей. Вот живешь в Ульяновске, работаешь, там, учишься, работаешь, да, иногда иностранцы приходят на прием. Вот удается тебе лично, по твоему опыту, удается вокруг себя формировать вот эту языковую среду? Ты изучаешь язык, которого... Ну, дополна кругом.
Блин, тяжелый вопрос, на самом деле, с подвохом.
Так он с подвохом, потому что на самом деле это означает, среди прочего, и выход... То есть тут два варианта. Либо у тебя будет такая русско-английская среда, это нашинский такой, да? Либо ты все-таки должна выходить или должен выходить за пределы. А для этого нужна... Ну, много для этого, на самом деле, чего нужно. Вот в твоем случае, просто лично, да, это изучение языка как явление... Или это формирование среды и хотя бы частичный переход в эту среду?
Ну, вообще, в планах, да, я как бы хочу более углубиться в эту среду. У меня даже чуть-чуть получается, но, к сожалению, не совсем с носителями, тоже со знающими английский, но не с англичанами, ну, не с носителями языка. Но у нас в городе, конечно, с этим сложнее намного.
А интернет у вас есть?
Интернет,
интернет, да, вот в интернет, в принципе, спасает этим, потому что да-да-да. Есть люди, с которыми
я соглашусь.
Сейчас, подожди, она не договорила.
Но вообще вот прям, вот если имеется в виду там живое общение, то у нас, конечно, это все-таки даже не Москва, и даже не какой-то там город побольше, да, который есть чуть подальше от нас, например, где много действительно туристов приезжают, иностранцев, просто с которыми можно случайно столкнуться где-то. У нас такого нету, да.
У меня в Челябинске аналогичная ситуация, как у тебя же.
Так и как ты носители эту среду вокруг себя языков, формируешь? Например,
именно носителя, например, английского или человека, иностранца, но знающего хорошо английский, найти сложно.
Как ты это делаешь? Как ты это формируешь? Или никак?
Ну, через интернет стараюсь, да, общаться. Причем, что самое интересное, меня стали замечать люди. Я просто, ну, расскажу одну историю. Я как бы пишу, я творческий человек, пишу тексты, и когда ко мне приходит один иностранец, который читает мои тексты, он хорошо знает русский, когда приходит ко мне один иностранец и говорит, что... У нас там в стране какой-то праздник, этот текст, ты знаешь, что у нас такой праздник, там День любви, что ли, или что там был какой-то праздник, и какой-то у меня текст попался. Он говорит, а ты знаешь, что у нас такой праздник? Я говорю, нет. А я говорю, очень рада тому, что меня читают даже не люди, которые из России. Например.
А текст по-русски?
Да. Да, но он хорошо русский язык знает, поэтому...
Но в любом случае это мосты, потому что, смотрите, тут получается два подхода. Это вот методологическая такая вещь, да, язык – это просто вот как явление один подход. А вот, ну тогда можно действительно собрать группу в ближайшем, не знаю, ЖЭКе, как раньше делали, да, или в ближайшем подъезде. Вот да, Вася, Василий Васильевич и Мария Ивановна говорят по-английски. Вот давайте мы это сделаем. Ну, а другая история – это когда мы все-таки создаем вокруг себя среду. Мы сегодня с этого начали. Слушайте, радио, да, вот служить новости.
Переводить телефоны и все гаджеты на...
Обязательно.
А, ну, обязательно. До этого я никак через не дойду, на время. Самом деле.
Это есть такая возможность.
Не сразу, пожалуйста, это... не сразу.
Да, потому
не
что сразу. Потом не выберешься.
Через время, да. Через время,
не
да.
Найдешь потом да. Еще, да.
Ну да. И плюс группы в WhatsApp.
Смотрим ну, фильмы.
Именно.
Если вы фильмовый, простите за неологизм, да, если вы фильмовый человек, ну да, смотрим фильмы, просто я фильмы не, и не потому что я слепой, просто я, ну, я больше книжный.
Ну, как
я тоже больше книжный. Да,
то есть... Фильмы, да. Стихокомментарии на английском, потому что их
больше. Наберитесь терпения,
вы скорее... Кстати, там очень хорошо его обычно читают.
А да, кстати, фильмы с стихокомментариями, да.
Там очень четко обычно произносится.
Ну, в Netflix я смотрел «Бумажный дом» на испанском языке, там с испанскими стихокомментариями, но, к сожалению, Netflix все. В России.
А через VPN-чик никак все равно?
Тоже можно, но...
Ну, подписку
такая. Слушайте, да, тут вскользь упомянули, по-моему, Леша, кстати, вскользь упомянул, идеальное пособие на изучение языка, ну, надо уже какой-то уровень иметь, там, А2 хотя бы, один, А1,5, это Гарри Поттер.
Да.
Не знаю, почему, да, как, не знаю, не спрашивайте, а это магия.
Гарри Поттера достаточно с
Гарри Поттер вообще ходовая книжка.
Слушайте, это магия, не знаю, как это работает, не спрашивайте, но это работает.
Наверное, да.
Но это работает на любом нет, языке.
А аудиокнижки, если у нас в библиотеке, например, в той же самой, в нашей любимой слепецкой библиотеке, очень много сейчас стало появляться книг на английском, не только на английском языке. Как вы вообще, ну, там я ни разу не пробовала.
У нас нету да. Почему-то такого. Я давно
это в электронные.
В АВ-3015.
Там есть. Там
больше.
Я-то думал, обычные библиотеки.
Нет, в
АВ-3015. Смотрите, в идеале, совсем в идеале, понятно, что это идеальная ситуация, сферическая, но Олег может себе ее позволить, еще кто-то может позволить. Я могу себе позволить. Это аудио и текст, причем текст идет на брайлевском дисплее, и аудио приостанавливается, нужна какая-то глобальная это горячая клавиша.
Это для богатеньких
братьев. Нет, были бы брайлевские дисплеи, пожалуйста.
Тоже ну, говорят, что я скоро будет, жду. Поэтому тут можно...
Я свой жду.
Да.
Скажем так, после эфира я скажу.
Хорошо.
Хорошо.
И давайте мы в заключение уже. Вот ваши советы или предостережения для тех, кто изучает иностранный язык. Если есть что-то такое, что вы хотите озвучить в качестве совета и предостережения, ну, и так, это еще не прозвучало, то, пожалуйста, если нет, то не надо.
Если вы изучаете восточный язык, то вам без брайлевского дисплея и вообще без брайля делать нечего. Как, ну, на мой взгляд.
Сначала надо узнать, как выглядит брайль для того языка.
Читаем Саша, что скажешь?
Плюсую однозначно японский, да, и читайте очень много материала, перепроверяйте, да, как это все пишется, потому что я помню японский, когда я писал по Брайлю, я просто человек, который не запоминает особо слов, если не представляю его по Брайлю, да?
Ну, конечно, есть, ну, конечно, 100%.
Ну, даже мне не обязательно пальцем читать, мне хотя бы перед виртуальной...
В башке да, строчка должна да, бежать, простите.
Да, 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 да. И у это меня не у всех японских так. Вариантов, ну, я про себя лично, да, то есть в данном случае. Может быть, кто-то еще такой же, как я.
Я такой же, да.
И с японским у меня было три этапа модернизации моего письма. Я, например, сейчас вот если открываю первые тексты на японском, открыл тут вчера, я думаю, черт побери, а что я там написал? У меня просто весь текст был слитный по аналогу с иероглифами, а на самом деле это не так. Да, то есть я потом получал дополнительные знания и все.
Хорошо.
Да, я хочу сказать такую вещь. Она, мне кажется, очень важна. Языком нужно заниматься по возможности каждый день. Хотя бы немного уделять этому времени. Потому
я соглашусь.
Живите в нем.
Можно я договорюсь?
Да, конечно,
Крис,
нужно.
Крис.
Так нужно. Вот, да, собственно, почему мне кажется это важным? Потому что ты втягиваешься в ритм определенный. И у тебя этот язык, он каждый день. Даже если ты не успеваешь, например, там позаниматься какими-то упражнениями, но ты можешь включить радио, ты можешь включить песни на этом языке.
Хотя бы 15 минут в день.
Да, да.
То есть все равно это как кто занимался спортом, если, да, вот как спортсмены тренируются, история примерно такая же на самом деле.
Я не согласен. Здесь.
Ну, пожалуйста.
Здесь самое главное не регулярность, а настроение, а настрой. Ты должен сказать себе, я хочу.
Настрой. Хочу. Про настрой я хотел, кстати, тоже сказать. Настрой. Давайте так. К сожалению, не всегда это бывает. Бывает так, что, говорю, вас закинуло в какую-то страну, особенно сейчас это актуально, да, с войной, когда людей закидывает вынужденно. Но если такая есть возможность, если какой-то язык вам не нравится, не учите его. И не опускайте рук, не говорите о том, что я дурак или дура, я не способен, не способна к языкам. Это не так. Как это работает, я не знаю, я исследований не проводил, но действительно не всякий язык идет у всякого человека легко.
Да,
так бывает.
Абсолютно согласен.
Я не могу, вот я на дух не переношу французский.
Ну вот, а я другие за него любят французский.
Вот, а я обожаю французский. И до сих пор восхищаюсь этим языком.
Но попал бы во Францию, наверное, учил бы французский. В любом случае.
Ну, наверное, пришлось бы, наверное.
Выбора бы не было, да.
Да. Так что, друзья, дерзайте, терзайте. Нет, терзать лучше не надо. Вот.
Терзать себя тоже можно.
Иногда...
Постигайте.
Иногда через... Постигайте, да. Иногда, кстати, через «не хочу» приходится. Вот...
Приходится?
Вот приходится. Настроение, да, но... Ну вот, вот надо. У меня
надо
бывает...
понимать, зачем да. вам это.
Именно. Вот. Именно.
Самое это важное слово, первое самое. Для чего это тебе?
Да, да.
И из моего опыта, когда вас исправляют, бывает такая ситуация, что вот у вас ошибок больше, чем слов. Вас действительно исправляют постоянно. И хочется сказать, все, я замолчу. Вот это очень опасная история. Все-таки не замолкать.
Не поддаваться, главное.
Да, и более того, разные люди по-разному исправляют. Есть люди, которые исправляют, поднимают, а есть люди, которые при этом опускают. Вот, не поддаваться. Понять. Хорошо, я вот сейчас исправлю вот эту проблему, которая там приводит к 40% ошибок. Потом я займусь другими проблемами. Вот, но вот...
Надо это делать методично.
А еще тут правильно в чате сказали, носители бывают разными, перепроверяйте. И особенно не носители, особенно соотечественников, тут вообще надо перепроверять.
О, это абсолютно. Да. Это
и перепроверяйте носителей, потому что они могут вас исправить, могут исправить на неправильное, могут исправить на то,
они
что их бабушка говорила.
Они могут исправить свое какое-то. Вариант, или еще на что-то.
Диалектное, а может просто их бабушка так говорила, хотя это неправильно.
Кстати, да, и это тоже.
Так, а
и
мы...
бабушка тут тоже может.
Но зато живое.
Мы такие же, мы же можем исправить иностранца, который скажет «езжай», а мы скажем «мне нужно говорить «ехай». Нет, мы, конечно, не можем.
Да, и у нас такое здесь, есть.
Но... И не ложу, а ложу, простите.
Лажу.
Лажу.
Уважаемые коллеги, там, кажется, дети уже беспокоятся, ибо мы затянули. Но я надеюсь, что мы дали и стимул, и мотивацию для тех людей. которые... Вот вначале у нас был черный дрозд, теперь у нас детишки. У кого, кстати, так, чтобы было понятно?
Меня.
Хорошо. Это у нас...
Антонина Алексеевна пришла.
Это Антонина Алексеевна пришла. По-моему, мне кажется, что в каком-то эфире она у нас была тоже.
Была, да. Была.
Была уже.
Так что...
Тоня, скажи...
Привет.
Вот, вот завидую детишкам, как они свой родной осваивают. Понимаете? Вот.
Пусть да. Она нам что-то
без комплекса.
Да. Вот. Коллеги, давайте завершай тогда этот эфир на сегодня. Да, да,
удачи вам.
Я не буду всех перечислять, хорошо?
Учите языки, главное. Учите языки.
Ширяйте горизонты.
Я коротко отвечу на вопрос от Тимофея, который был 100-500 лет назад уже в нашем чате. Тимофей спрашивал по поводу того, сколько диакритических
много
букв. Тимофей, примерно пол алфавита.
Да, много, много.
А где?
В венгерском.
В венгерском?
Да.
А, ну...
Ну, в венгерском, да.
В польском, наверное, еще больше.
Нет.
Нет.
Но там, нет. Кстати, аппетит приходит с языками тоже. Аппетит приходит во время еды, и когда ты начинаешь этот процесс.
Есть такая замечательная цитата. Сколько вы языков знаете, столько раз вы человек.
Mm-hmm. Некорректно. Это некорректная нынче... фраза. Эта фраза корректна только для билингв или полилингв.
Нынче, кстати. Да, ну хорошо. Короче, конечно, в любом случае, друзья, мы завершаем. Спасибо огромное всем, кто был сегодня с нами. Канал Тифлоинфо. Я не знаю, что у нас на ближайшие дни вот по эфирам, но следите, пожалуйста, за анонсами.
Мама, полно тебе.
Ага, всем пока.
Всем пока.
Счастливо.
Счастливо.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифлоинфо.